Borrow. Значит, сегодняшняя лекция будет посвящена геологу. В качестве введения скажу, что ссылаться буду в основном на двух авторов. Собственно, Мартина Бубера, родоначальника, в общем, и автора термина «геолог», который не психотерапевт, конечно, а больше философ и экзистенциального направления, это деятель религиозный. Вот. Но почти все там, психотерапии, все направления личностной психотерапии, в том числе и гештальт-подход, его идеи в себя, в общем, вобрали. Гештальт-подход, например, да, важно. Можно сказать, что идеи Бубера пришли через Лору Бёрлс. Вот. И если внимательно там работу Бубера читать, а в частности вот эту сложно читаемую, об которую все мои студенты, которых я прошу читать, ломают голову. Вот. Небольшая работа «Я и ты». Вот. И вторая, которая называется, собственно, «Диалог». Вот в основном на них буду ссылаться. Да, гештальт-подход Бубер пришел через Лору Бёрлс, потому что он, он жил, конечно, последние годы в Израиле, да, но в США много преподавал, и вот Лора Бёрлс у него проходила курс обучения, была сильно впечатлена идеями его. Вот. И второй человек — это Дэниэл Стерн. Он тоже не гештальт-терапевт, он психоаналитик и исследователь-психолог. Вот. Но такой психоаналитик, который много сотрудничал с гештальтистами, в частности с Маргаритой Спаньолу. Они там проводили исследования. И вот он вот эти вот вещи, он представитель самого такого близкого гештальт-терапии направления психоанализа, которое называется субъективный анализ. Вот. Он, получается, на таком научным образом пытался показать вообще, что такое диалог, потому что он занимался исследованием отношений в диаде на микроуровне, то есть диалога на микроуровне между матерью и ребенком, и, соответственно, между терапевтом и клиентом. Там, когда диалог, там, да, сессию, или вот подстройку терапевта под клиента, или мать под ребенка, рассматривают, как бы сказать, ну, что значит на микроуровне. Исходя из того, что один сказал, как это стало фоном для высказывания второго, и как потом отклик второго стал фоном для высказывания первого, ну и, в общем, такой очень, как бы, интересная вещь, которая мы все ими пользуемся, но они для нас очень часто являются, ну, то, что мы там любим называть имплицитными, неясными. Вот, он пытался вот это вот как раз под научную основу подвести. Ну, вот напомню, наверное, так как вы там почти все в гештальт-подходе обучаетесь, то есть основные идеи Бубера вам знакомы, но я все-таки позволю себе напомнить. Вот. Самое основное, то, что роднит Бубера с гештальт-подходом, это этот термин «встреча», это тоже ему он принадлежит, то, что у нас мы называем контактом. Вот. Вот он считал, что встреча, он ее называл «я-ты отношения», он, в общем, делил все отношения, на которые, как бы, способен человек, в которых живет человек, на «я-ты отношения» и «я-оно». И, собственно, встреча – это «я-ты отношения», а «я-оно» – это такие более функциональные отношения, в которых есть какая-то цель, какая-то задача. Дальше потом об этом скажу подробнее. И точно так же он даже вот эти пары «я, ты, я, оно» в своей работе писал через дефис, то есть, как ему, да, там пишут, вот, «здесь и сейчас» – это у нас вот такое одно целое. Вот. В смысле, что получается, бы это сказать, ну, это вот идея гештальтистская, потому что контакт и первичная реальность, она, в общем-то, Буберу, в общем, тоже присуща. Вот он говорил о том, что человек как человек, не как какое-то там другое существо, рождается именно ну, в контакте, во встрече. Он говорил о том, что без я-оно, без функциональности в отношениях жить невозможно, потому что если бы человек жил только в я-ты отношениях, ну только в постоянном контакте, все время там со всеми встречался и со всем, то это его бы истощило. Но в то же время тот кто живет только в я-оно, не может называться человеком. То есть это вот встреча, контакт, момент я-ты отношений, это такая исключительно присущая человеку черта, которая там, в общем, нас отделяет от всех других существ. Ну и понятное дело, что не каждый как бы человек разумный, homo sapiens, вот, в этом смысле может называться человек. Вот. Но если сказать подробнее, да, вот, про вот эти две формы отношений, то, наверное, отношение я-оно можно отнести больше вот к, там, к сфере медицины, например. А если к сфере психологических услуг, то к консультированию. То есть в отношениях я-оно всегда есть какая-то конечная цель, всегда есть какая-то задача, ну, соответственно, цель, которую мы пытаемся достигнуть. То есть есть некоторая предопределенность, некоторая причинность. И, соответственно, человек рассматривается скорее как объект, не как личность с присущими ей какими-то индивидуальными чертами там, и характеристиками, а как некий объект для манипуляции. И это не значит, конечно, что там гештальт-терапевты не работают с клиентами в этом модусе я-оно отношений. Конечно, мы тоже часть нашей работы в этом заключается, поэтому мы своих студентов и консультировали очень в том числе. Но, на мой взгляд, вот как бы специфичность гештальт, именно терапии, да, вот не консультирования, она как раз заключается в возможности из сферы я-оно, из сферы консультирования, пригласить клиента в отношении я, там, где возможна эта встреча. Это не у всех получается, ну, в общем, не всем это нужно, поэтому некоторые клиенты уходят после такого там консультативного периода, а некоторые остаются, и ну, как в этом происходит нечто большее, о чем вот я буду говорить дальше. Сегодня утром в Фейсбуке прочел шутку Андрея Лавина. Вот она как раз относится к такой медицинской модели вот, отношений. Там, в общем, врач говорит пациенту: я все сделал, сейчас вам будет хорошо. Я специалист. Пациентам отвечаю, что-то мне лучше не становится. Это потому, что вы не специалист, отвечаю. Вот точно так же, да, и гештальт-терапевт. Если вы, как гештальт-терапевт, не думаете, что вы поняли вашего клиента, ну, к примеру, определили его в диагностическую какую-то коробочку, там, отнесли какой-то категории, там, к примеру, типа личности, там, какого-то расстройства, то, соответственно, вы должны понимать, что вы находитесь в этой сфере я-оно, где есть причинность, где вы не видите этого человека как, ну, как человека, собственно говоря, вот, а занимаетесь ним таким, скорее, как бы сказать, функционалом, вы пытаетесь ним что-то сделать, как-то его исправить, и в этом смысле встреча невозможна. То есть вы как бы теряете такую, ну, там, специфичность гештальт-терапии. Что такое момент я-ты, что такое встреча? Это такая категория, которую практически невозможно описать словами, наверное, кроме поэзии. Вот. Стихи я не подготовил, поэтому и стихов не будет. Но если вы вспомните свой опыт, своей личной терапии, или вашего присутствия при работе на группах, вы, наверное, вот это вот ощущение от встречи знаете, как оно, ну, скорее ощущается, да, его там описать сложно словами, но вот когда, ну, не знаю, происходит какой-то разговор, там, не знаю, терапевта с участником группы, например, да, или двух участников между собой, и вдруг в какой-то момент все замирают, и там, вот как вчера было в нашей группе, перестают дышать, ну, прям, да, на таком телесном уровне, да, пытаются прислушиваться, и замирают от какой-то такой как бы сложно уловимой хрупкости момента, да, ну, не дышат, потому что боятся нарушить то, что происходит. Это говорит о том, что мы как бы вот этот момент «я ты» сейчас все переживаем. Ну, точно так же там в индивидуальной терапии тоже, в общем, есть такая особенность, как немножко перейду к Стерну. Вот он, то, что там он называл «я ты» там, Губер, да, Стерн называл момент встречи, момент настоящего. А вот он говорил о том, что этот момент ощущают оба участника, ну, диалога, оба участника диалога, они его как бы чувствуют. Опять же так, имплицитно может быть, да, то есть не, как бы сказать, может быть, не понимаю это когнитивно, но ощущение, что вот сейчас что-то такое происходит, что там к чему-то приближаемся, здесь какое-то вот, не знаю, такое напряжение, трепет, оно, в общем, присутствует, да, разделяется обоими участниками. Но на самом деле, сейчас перехожу ко второму тезису. На самом деле, те, кто много работают, знают, что эти моменты встречи в работе с клиентами бывают не так часто. Ну, там даже если мы берем длинник, там несколько лет терапии. И это не страшно, на самом деле. Потому что Губер как раз разделяет вот эти два момента непосредственно саму встречу, этот момент «я ты», который длится по Стерну обычно очень короткое время, там, в течение нескольких секунд, а потом уходит опять там, на фон. Это не самое важное. Важно то, что Губер называет установкой на «ты» отношения. То есть, когда я качество своего присутствия, а это вот тот навык, которым гештальт-терапевт должен обладать, как бы приглашаю клиента к диалогу, к этой встрече. Она может случиться, а может и не случиться. Это уже вопрос второй. Но как бы, то, что я даю клиенту понять, что я готов с ним встретиться, что я его жду там на этой границе контакта, пытаюсь увидеть его там в его какой-то специфичности, в каком-то там своеобразии. Вот это вот самое важное. Мне кажется, что клиенты именно за это нам платят деньги, вот, потому что, как бы сказать, приходят они с запросами, да, но на самом деле внутренне очень часто они вот этого хотят, чтобы случилась эта встреча, чтобы они могли почувствовать себя людьми, чтобы другой человек, там, в частности, вот там, где что-то терапевт, рассмотрел у них человека. Потому что функциональности у нас в жизни очень много, вот, а вот эти вот ценные встречи, они. Ну, поэтому и целый, да, потому что так их трудно достичь. А гештальт-терапевт такой специально обычный человек, который, ну, как сказать, превращает это отчасти в ремесло, хотя это ремеслом не является, скорее является искусством. Вот, потому что есть такой парадокс. Если мы, как гештальт-терапевты, пытаемся поставить себе цель или достижение встречи, контакта, то мы, ну, в то же самое время попадаем в эту сферу я-оно отношений, там, где уже этот, над нами властвует причинность, вот, и мы, как бы сказать, задаемся какой-то целью встретиться с клиентом. И это очень такой сложный момент, как, потому что когда психотерапевты обучаются, психотерапевты обучаются, они там овладевают многими навыками, вот, по как раз там присутствию. И иногда в супервизии такая вот сложность появляется, когда терапевт говорит, ну я же это сделал. Это является техника медицинской терапии? Я говорю, да. Ну, не поспоришь. Так в чем тогда проблема? Ну, а встреча не произошла. Ну, то есть, да, как будто бы вот технический уровень этот так представлен, да, вот то сложно уловимое, оно там иногда оказывается сложно достижимо. Даже когда мы говорим, я к тебе сейчас чувствую тепло, иногда это уже превращается в такие, ну, больше штампы, там, да, и из-за того уходит некоторая такая неуловимость и искренность, ну, там очень сложно найти. Потому что там скорее момент встречи и присутствия будет заключаться не в словах правильно сказанных, а вот в чем-то таком внутреннем, да, наполнении, ну, ведь там, в тоне голоса, в каком-то взгляде, иногда даже в молчании, вот. Иногда какими-то словами можно испортить этот момент встречи. Дальше об этом подробнее скажу. Что в этом смысле делал Денискер? Так он ввел вот эту вот сферу, о которой я сейчас говорю, а именно встречу и эти отношения, в, как бы сказать, в основной мотив человека, и он это в своей работе доказывает. Что я имею в виду, да? Он говорит о том, что людям вообще-то, вот это интерс, то, что он называет интерсубъективностью, свойственно. То есть мы это все хотим, ну, внутренне. Наверное, непонятно, да? Ну, сейчас попробую по-другому сказать. Ну, в какой-то момент теория привязанности, которую придумал Джон Болуби, стала там тоже почти всеми психотерапевтами разделяться. Ну, как некая мотивационная система, ну, установить отношения привязанности, которая, в общем, всем присуща с детства. И там, типа, если у нас в привязанности были какие-то нарушения, то, в общем, мы потом это можем вот в терапии наладить. И это стало такой вот общей мотивационной системой, которую многие направления психотерапии разделяют. Стерн говорит о том, что интерсубъективность является, ну, наряду, там, рядом ее можно поставить с привязанностью. Что это значит? Он выделяет такие два мотива интерсубъективности. Первый – это читать интенции чувства другого. Вот вроде бы нам кажется, что это чисто такой гештальтистский технический прием, да? А на самом деле для нас, так как мы все социальные животные, нам очень важно улавливать, и он это доказывает как раз на вот исследовании этих диалогных отношений между матерью и младенцем, очень важно улавливать интенции чувства другого человека, поэтому там у нас зеркальный нейрон, ну, там, в общем, про это я не буду, конечно, говорить. Вот. И в группах очень интересно это всегда, в общем, как разворачивается, когда, так сказать, я что-нибудь говорю, и мне важно, чтобы меня услышали. Вот там у нас на группе вчера был очень прекрасный по этому поводу момент, когда участница группы очень долго как бы пыталась донести себя до группы, ну, что-то о себе. Вот. В итоге она вчера уже как бы отчаялась и сказала, значит, так, вот скажите, как вы меня видите. Я уже, ну, пытаюсь вас достичь, пытаюсь как-то, ну, чтобы вы меня заметили. А вы меня не видите? Скажите мне, да, какая я, как вы меня видите? Да. Это вот, ну, и тогда, ну, то есть такой рискованный шаг, да, на совершил. Ну, вот. Точно так же мы, терапевт, подстраиваться под клиента, клиент подстраиваться под терапевта, вот. Ну, пытается как бы угадать, ну, ребенок пытается угадать, что чувствует мать, там, да, какие-то там интенции, там, или... Вот. Вот эта вот настройка друг на друга очень интересно, ну, так, практически можно писать, вот как, знаете, где собаки, когда встречаются, они друг друга обнюхивают, чтобы понять, в каких отношениях они находятся. Ну, в смысле, дружелюбных, или у них там какой-то инстинктивный интерес друг к другу, или кто-то из них доминирует, а кто-то там, ну, вот и там, ну, они скалятся, да, и вот точно так же и мы, да, когда мы встречаемся вот с новым человеком, да, и движемся по направлению, ну, к этой встрече, а встреча, вот как Бубер ее определяла, такое, как бы, взаимное движение на встречу друг друга, точно так же и мы, да, особенно вот в этот час, когда мы сидим друг напротив друга, клиент напротив терапевта, вот мы тут как эти собачки принюхиваемся друг к другу с разных сторон и пытаемся понять, ну, как сказать, что происходит между нами, в какой точке отношений мы находимся, да, куда мы идем вместе. То есть это эти вопросы не прерогатива терапевта, то есть не клиент их должен задавать, он скорее их так имплицитно проживает. То есть он все равно важно, да, чтобы мы с терапевтом куда-то вместе шли, ну, именно с этим терапевтом. А для терапевта это такой важный инструмент, что он может, если, ну, задавая себе эти вопросы, понимать, ну, в какой точке там как раз продвижение с клиентом находится. Ну, что там между ними, да, какая там драма между ними разворачивается. Ну, где мы сейчас говорим? Вторая потребность – это, просили как раз уже сказать, что по поводу идентичности. Так вот, Стерн говорит, что второй мотив интерсубъективности в том, чтобы поддержать свою идентичность за счет того, что я отражаюсь в глазах другого. Это тоже такой, как бы, глубоко неосознаваемый имплицитный мотив, который тоже у нас как есть. То есть получается, что как бы мне важно, чтобы другой, ну, как отразил, вот какой я есть. Там проводились исследования, что у детей с 6 до 12 лет, в промежуток почему-то усиленно проявляется, появляются вот эти, ну, в большом объеме диалоги с внутренним собеседником. Это вот у нас у всех есть, как бы, потом, да. Вот. Но вот этот период они, как бы, так, обильно появляются. И вот, как бы, предположение Стерна, что как раз это тоже, как бы, такая, как сказать, сверка с внутренним собеседником, которая помогает понять, ну, какой я. Я там как-то сильно от себя отклонился, или там я, в общем, как-то соответствую себе. Вот. То есть мне получается, для подтверждения того, какой я есть, чтобы я понимал, да, нужно вот это вот отражение другого. Вот. Собственно говоря, вот это вот, да, еще раз повторю, да, что, в общем, не встреча, хотя и она тоже, да, является первостепенной важности, да, а вот эта вот, а установка на я при отношении. Вас все равно записать. И, собственно говоря, это такая, как бы, ну, наша задача, это терапевтическая установка на отношения в, ну, в сессиях, как бы, поддерживать. Собственно, все практически техники гештальт-терапии, кроме техник, которые относятся к работе с внутренней феноменологией, они способствуют установке на я-ты отношения, которая потом может привести к встрече. Совершенно вот простые примеры, вы все их знаете. Две большие группы техник есть, да, тут супрессивные и экспрессивные. Супрессивные – это когда я фрустрирую клиента в его способе дефлексии, ухождения от контакта. Например, когда он много-много-много говорит, вроде бы сообщает мне кучу информации, а я замечаю, что эта информация, как бы, проходит мимо меня, она меня не проникает, я там уже устал, не знаю, зеваю. Вот я ему тогда могу сказать, помолчи, да, и остановить его. Ну вот то, что Перлс практиковал вот эти все вещи, фрустрирующие баутизм, то есть размышления о чем-то, да, вот. И, соответственно, когда я это как-то отсекаю, ну так, то, что он там экстравагантным образом называл их всякими видами дерьма, ну, типа там клиентам что-нибудь рассказывал, он говорит, что ты там чист-чист, вот, типа появись мне, расскажи мне о себе, что мне хочешь о себе сообщить. Вот. Все вещи, связанные с тем, что мы просим клиента говорить лично вам, да, или там, если в группе, лично кому-то другому, это тоже, ну, знаете, когда я начинаю кому-то говорить, напряжение в контакте усиливается, я отворачиваюсь и, ну, говорю с тем, напряжение меньше, вот. То есть моя задача, как терапевт, тогда этот контакт тоже сюда развернуть, вот, тоже, ну, как бы, да. Это не значит, что контакт, встреча случится, но, в общем, если я не буду этой супрессивной техники применять, то тогда лучше она точно не встречается. Ну и так далее. Да. Экспрессивно это наоборот, да, когда мы поддерживаем клиента в том, чтобы он как-то выражал себя. Вот. Ну, например, там просим его там, с помощью примера амплификации что-нибудь такое вот о себе такое личное сообщить. Ну или когда мы задаем, собственно говоря, вопрос, что ты сейчас чувствуешь, это тоже такая же экспрессивная техника. Потому что я как будто бы тогда, когда слышу этот вопрос, должен немножко уйти в сторону вот, там, каких-то там размышлений, да, и своего неприсутствия, и понять вообще, в каком месте я сейчас нахожусь. Вообще я понял, что я в последнее время очень редко задаю этот вопрос, что ты сейчас чувствуешь. Хотя он такой, как бы, основной гештальт терапии, за что подходит. Я его задаю обычно в, как бы, ну, две цели у меня. То есть, когда я замечаю, что у меня как раз вот это вот с разделенного пространства, вот это вот уже с клиентом нет. Ну, типа, клиент куда-то ушел, и я его уже не слушаю. Я тогда спрашиваю, что ты сейчас чувствуешь. Я таким образом возвращаю клиента вот здесь и сейчас, ну, да, контакт со мной. И я ему говорю, ты где сейчас? Ну, условно, я ему не такой вопрос задавать. Вот. То есть в этом смысле меня, в общем-то, чувство мало интересует, потому что если он берет и скажет, я там, не знаю, грущу, это мало информативно, да, я скорее его, то есть таким образом зову к себе. Или наоборот, я могу этот вопрос ему задавать, когда я ему что-то говорю, чтобы понимать, услышал ли он меня. То есть дошли ли вот, ну, как бы мои слова, моя какая-то интенция до него, проникла она в него или нет. Вот. То есть я ему что-то говорю, я вижу, может быть, да, что-то изменилось, не знаю, почувствовал это, да. Но мне важно, чтобы, ну, как бы сказать, и он со мной это разделил. То есть я удостоверяюсь, как бы там дошло до тебя, ты сейчас со мной вместе разделяешь то, что происходит. Или ты, или то, что я делаю сейчас, как бы, ну, совсем не то, да, что делается. Вот. Следующий момент. Даниэль Штерн выделяет такие три ошибки, которые совершают психотерапевты, гештальт-терапевты, которые, ну, в общем, не по, ну, так, и благодаря этим ошибкам контакт, я ты, в момент встречи не случается. Их три. Потому что если вам кто-то скажет, как нужно делать так, чтобы контакт случился, то вы ему не верите, потому что никто не знает. Вот. Это такое нечто неуловимое и как бы труднодостижимое, либо нельзя, в общем, достигнуть с помощью поставленной задачи. Точно так же, если вам кто-то говорит, как воспитывать детей, то тоже это никто не знает. Люди могут сказать, как не нужно делать, ну, какие ошибки там, да, можно совершить, а как нужно правильно делать, там никто не знает. Потому что это вот как раз вот, тоже такая вот сфера трудноловимая, она чем вот в этой сонастройке заключается. Дальше, ну, собственно, какие три ошибки. Первое. Терапевт упускает то, что клиент уже переживает момент настоящего. То есть клиент уже попал, да, в это состояние, вот. А я этого не замечаю. Вот, например, для очень умных терапевтов, которые считают, ну, что важны интерпретации, и то, что происходит с клиентом, важно как-то ему описать, иначе он сам не поймет, вот, очень часто могут совершить то ошибки. Вот таким умным терапевтам я, в частности, отношусь. Вот. То есть получается, когда уже этот момент встречи произошел, соразделение есть, может быть, лучше помолчать. Потому что я могу, ну, как бы сказать, да, какую-то интервенцию. А и она, может быть, как, будет описывать то, что сейчас происходит. Но она убьет этот момент, который вот случился внезапно. Ну вот, например, клиентка пришла после встречи, там, где, ну, как оказалось, я уже последнюю часть рассказываю, ну, мои действия, да, как терапевта, вызвали у нее стыд. И она даже думала про то, приходить или не приходить на эту сессию. Но, так как я сказал, что у нас, как сказать, начало терапевтических отношений, у нас еще не установился альянс, она дала нашему альянсу шанс и пришла. Вот, за что я был ей очень благодарен. И благодаря моей поддержке, там, да, вот очень долго мы как раз тоже в этом смысле все настраивались, она смогла мне сказать, что в прошлой сессии, ну, не так я сделал, да, и что ее как бы задело, и она почувствовала стыд, из которого она и ушла потом. И вот смотрите, я знаю, что клиентка переживала насилие разного вида, и первая идея, которая мне как гештальт-терапевту приходит, которая вот как раз во всей насилии много работает. Я понимаю, что то, что она мне смогла сказать, ну, достаточно, ну, прямой такой агрессивный текст, что там со мной так не надо, вот ты так сделал, так, в общем, ну, мне было нехорошо, мне было больно. Это такое, ну, как бы важное продвижение вот как раз в теме насилия, потому что обычно она это как бы избегает, ну, как бы терпит, да, и скорее уходит вообще из отношений, либо просто терпит долгое время. И вот что я сделал, как мне кажется, ошибочно. Я ей об этом сказал, что то, что сейчас делаю, это очень важно, потому что тра-та-та-та-та, писал ей. Вот. Но я почувствовал, что я ее потерял в этот момент. Ну, потому что как, идея красивая, но тот как бы момент, который у нас был, скажем, с этим соразделением, он, ну, как бы сказать, интерпретацией как бы убился. И это очень такой интересный момент, вот у меня в последнее время сильно меня увлекает, потому что иногда из этого момента сейчас, когда эта соразделенность появляется, интерпретация, ну, либо какая-то интервенция, она может углубить и расширить взаимодействие клиента и терапевта, и мы выйдем на какой-то совсем новый уровень. А иногда может наоборот убить. Ну, никто не знает. Но это не страшно. Потому что любая ошибка, вот которую я сейчас перечислю, не является такой, как бы, ну, критически разрушительной. То есть, если вы не делаете совсем чего-то грубого, то потом этот момент встречи появится вновь. Ну, то есть у вас будет еще, ну, другой шанс с клиентом, то есть субъективность, ну, разделенное пространство это восстановить в другой момент. Вот. Ну, в общем, это просто важно замечать. Второй тип ошибки. Терапевт понимает, что он и клиент попали в этот момент настоящего, да, эта встреча происходит, но тревожится и прячется за каким-то техническим действием. Вот. Ну, это, в общем, такое распространенное, да? Вот. Как раз там появляется это напряжение. И ты ему скажешь, что ты сейчас чувствуешь, скорее скажи мне. Вот, да? Ну, сразу там напряжение уходит. Вот. То есть, ну, это тоже не страшно, да? Вот. Или вы предлагаете клиенту какой-то эксперимент. Уже там, ну, это самое, между вами самое главное случилось, что могло случиться. Главное не торопиться тогда это. Будет как-то дальше развиваться. Вот. Третья ошибка. Терапевт проникается, да? Он попадает в этот момент настоящего, но не может найти аутентичную реакцию какую-то. Ну, как бы, что я имею в виду, да, аутентичность присутствия, это тоже такая отличительная черта гештальт-подхода. Мы об этом много говорим, но мало кто понимает, что это такое. Это же такой сложный уловимый момент. Вот как так откликнуться, чтобы это именно я откликнулся, да, вот. Чтобы так, что-то такое сделать, не знаю, сказать или там дотронуться, вот. Чтобы это вот было, как бы сказать, ну, такое мое. Или пошутить в какой-то момент. То есть не спрятаться, опять же, за какой-то формальностью, а, в общем, быть, ну, так, достаточно открытым. Вот. Для того, чтобы и первую, и вторую ошибку не совершать, и третью, Даниэль Штерн вводит такое важное понятие, которое чуть-чуть, если его как бы принять для себя и разрешить себе, то он дает некоторую свободу. Он говорит о том, что истинная встреча, вот этот момент настоящего, может произойти только благодаря небрежности. Ну, то есть, что он имеет в виду, да? Что я могу вдруг, ну, что-то такое неаккуратное сделать, внезапное, непривычное для меня и для клиента. И тогда произойдет какая-то встреча, ну, какая-то новизна такая. В нашем контакте возможно. Для чего я вам это говорю? Мне кажется, что всегда, благодаря вот этой настройке, через какое-то время, у нас уже интенсив перевалил за середину, в паре клиент-терапевт и в группах появляются уже так называемые ритуалы отношенческие. Это очень хорошо. Вот я прям знаю, допустим, с некоторыми моими клиентами у нас сессия начинается, ну, примерно одинаково. Это все время, например, все время рассказывает какую-то шутку или анекдот. Я смеюсь. Ну, не потому что, но это на самом деле часто бывает смешно. Но это уже, в общем, это стало особенностью наших отношений. Это есть не только в клиент-терапевтических отношениях, это есть везде. То есть в паре влюбленных у вас тоже там есть какие-то ритуалы за завтра, там, я не знаю, или еще там, как-то там друг друга приветствуете. И это очень хорошо. Вот смотрите, если мы, вот я вернусь еще к техникам и границам. Почему они важны? Потому что границы, сеттинг и наше как бы мастерское исследование техническим вопросам, да, вот, техническим аспектам, они как раз вот формируют как бы вот безопасную среду и очень ясную. Но для психотерапии этого мало. Это как бы такой плацдарм для гештальт-терапии. Ну, без него невозможно. Но когда это сформировалось, тогда, возможно, какая-то небрежность со стороны терапевта и случится встреча. Вот Дэниел Стерн приводит такой пример там, одного аналитика. Там же, да, у них структура, кстати, очень ясная. Клиент лежит на кушетке, терапевт у него за спиной, клиент его не видит, свободно ассоциирует, все понятно, да, так они работают. И вот ситуация. Клиент лежит на кушетке и свободно говорит о том, что вот почему все так устроено, почему я должен так лежать, я вас не вижу, ну что-то. Ну, и как-то в порыве, да, вот этого вот произнесения этого текста, она поворачивается и встречается глазами с терапевтом. Терапевт говорит: «Привет». Они какое-то мгновение, несколько секунд молчат. Потом клиент ложится, и дальше продолжается анализ. Но в этот момент очень важно, потому что между ними случилось вот это, то, что называется, со встречи. После этого их отношения изменились очень сильно, то есть они перешли на другой уровень. Очень часто клиенты как раз, вот там я вам тоже такие исследования проводил, вот эти моменты встречи, ну, вот случайные, ну, описывают как важные в терапии. Не то, что там терапевт какую-то интервенцию придумал, он что-то такое там ценное сказал, а вот такое, что случилось, вот, и они это запоминают чаще всего, да, вот это оказывается чем-то таким. Вот. Они потом про это никогда не, ну, к этому никогда не возвращались. Но там как раз исследование, которое Стэн проводил, там клиент как раз этот момент описывал как такой важный. Вот. Терапевт могла сделать технический ход, очень правильный, сказать, что вы сейчас чувствуете, когда вы смотрите на меня. И все это вот, ну, уничтожило там то, что появилось. Вот. Поэтому я предлагаю вам в оставшиеся дни интенсива быть небрежными, ну, в понимании вот Стерн. Вот. То есть, еще раз скажу, если вы установили хороший сеттинг, то есть вы понимаете, почему он важен, да? Если клиент приходит в одно время, вас нет, он вас ждет. Вот. Потом вы на следующий день, ну, как бы, то есть это все так хаотично, то есть нет какой-то ясности, то тогда вот эта небрежность невозможна. А если вдруг вы опоздали к клиенту, потому что там, не знаю, была пробка, он вас 5 минут прождал, разлился, и у вас может в этот момент, ну, случилась новизна, у вас такого раньше не было. И вы можете с ним в этот момент встретиться, потому что он там будет вам что-то говорить, если вы будете готовы это услышать, у вас будет счастье в виде ядких отношений. Вот. Но если вот как бы этой ясности нет, то не, ну, как сказать, нет этой структуры, вот, то неближность это невозможно. Поэтому мы долго, качественно, аккуратно формируем сеттинг, работаем технично, вот там с помощью всяких техник. Но вдруг в какой-то момент что-нибудь такое позволяем себе сделать, да, отойти от этой структуры, тогда вот случается как, вот, то, что волшебная гештальт-терапия, то, что вы от себя можете не ожидать. Последнее, что я скажу, вот, есть еще 3 минуты. Даже если вы, как гештальт-терапевт, упустили этот момент встречи, и он ну, прошел. Ну, к примеру, вы не нашли какой-то аутентичный отклик. Ну, вы чувствовали, что происходит, но, блин, у вас там не родилось ничего. И вы, ну, как-то не решили, не рискнули, потому что здесь вот тоже как, риск, как раз риск нужен всегда. Ничего страшного. Стерн говорит о том, что есть так, ну, будет такое понятие, как возвращенный момент настоящего, возвращенный момент встречи. То есть, когда, ну, допустим, это не случилось, вы можете потом с клиенту сказать: слушай, а вот тогда-то помнишь, вот было так-то и так-то, я вот такое вот чувствовал, а ты что? Пример, да, вот из моей практики. Моя клиентка, у нас была сессия, и она через там 2 дня выходила замуж. И, соответственно, мы там работали про то, что вот там, ну, все хлопоты вокруг этого прекрасного события. И так получается, что у них была маленькая свадьба, ну, то есть там друзья, ну, без там бездности всякой, и родители не приезжали даже. Вот. А для нее очень важно было, ну, то есть мы тоже об этом говорили, присутствие отца, вот, ну, чтобы он как-то, сказать, ее, в общем, передал другому главному мужчине в ее жизнь. А там, ну, так как вот, причем там, по ряду причин это не состоялось. И когда уже она уходила, вот я ее провожал по двери, вот случился момент настоящий. Я чувствовал интенцию телесную, да, вот прям вот такое движение, мне хотелось как-то ее обнять и что-то ей сказать такое, ну, как сказать, напоследок. Ну, я решил, что обниматься с клиентами это как-то неаутентично для меня. Ну, вообще, да, я не рискнул, хотя вот такая интенция была. И когда она ушла, я там сожалел, думал, блин, ну что же так. Но потом, ну, поздно, на следующей сессии, вот после этого момента, я у нее спросил, вот такое вот было, да, что я вот прям вот чувствовал, мне хотелось так тебе там что-то сказать, и прям вот хотелось даже. Я после этого очень редко делаю, да, телесный контакт. Она сказала, знаешь, вот я тоже это чувствую. Мне прям этого, ну, ты сейчас говоришь, я понимаю, что да, мне, если бы тогда это было, вообще это прям было бы очень так, то, что нужно. И вот момент, когда мы стали об этом говорить, появился новый, ну, возвращенный момент, я тогда, вот, возвращенный момент настоящий. И, конечно, тут уже был упущен, да, но мы могли все равно поприсутствовать в этом. Мы даже там обнялись, конечно, но уже было не то. Но тем не менее, да, то есть это как раз вот работа психотерапевта. Эти моменты замечать, и, возможно, ну, когда, если вы не позволили себе быть свободным, спонтанным, вернуть там, да. Вот. Может быть, вы уже там за эти 5 дней интенсива заметили такие вещи, да, когда вы, ну, как сказать, что-то хотели клиенту сказать, но там, ну, не решались. Или вы, к примеру, к нему, ну, что-нибудь там делаете по отношению к нему, все эти, а он вас не слышит. Вы у него спросите, что он хочет, там, ну, в общем, попробуйте быть небрежным. Спасибо. Thank you.